Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в рубрике «В кругу семьи». Сегодня в передаче захотелось затронуть вопрос, связанный с культурой, потому что мы очень часто в нашей жизни слышим, встречаем это слово. Дети, например, в школе изучают физическую культуру, есть культура речи, культура поведения, есть духовная культура и так далее. И поэтому захотелось разобраться, что же за такое понятие, что оно себя включает, и как мы должны различать, разбираться в тех или иных ее проявлениях. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И как мы с вами обычно делаем, давайте мы сначала постараемся пояснить нашим слушателям, что мы будем подразумевать под культурой.
Да, культура – это весьма сложная категория, и она положена в основу ряда наук, является как бы изначальной для них, поэтому ее определить так просто весьма трудно. Каждый, наверное, исследователь этой области, он дает какой-то акцент этому понятию, но, конечно, держится общего определенного взгляда. Поскольку мы с вами ведем передачу для православной аудитории, то мы можем обозначить вот тот взгляд, который близок нам, христианским авторам, в том числе, этому вопросу, посвящающим свои труды. И вот один из взглядов таков. Конечно же, культура, она представляет собой область, которую созидает в том числе человек. Он касается чего-то, он создает определенный образ деятельности, определенные творения, он вырабатывает определенные теории, учения. Все это принадлежит области культуры. И человек это может делать согласно творению Божию или противно творению Божию. Вместе с тем история уносит из нашего обращения, как бы уходит в лету, то, что не достойно вечности. То, что как бы смениться должно чем-то более здравым, чем-то более глубоким, высоким. И подчас те или иные, ну скажем, книги какие-то или обычаи, которые бытовали в то или иное время, которые волновали умы, они забыты, их никто не вспомнит, разве что специалисты, да, какие-то. Но с другой стороны, какие-то достижения, искания духа, так сказать, человеческого, тех или иных авторов, тех или иных людей, деятелей, которые жили очень давно, тысячелетия назад, они волнуют и нас сегодня тоже. И их культура человеческая сохранила, их история сохранила. Стало быть, то время и в нынешнее время что-то их единит. Их единит, ну, какая-то вечность, которая просияла и в творчестве в то время у какого-то автора, да, у какого-то вот деятеля культуры, так и в нынешнее время волнует нас, современников. Поэтому можно сказать, что взгляд таких исследователей культуры православных, как Ивана Александровича Ильина, как Артега и Гасса, как, например, Сергея Иосифовича Гессена, нашего религиозного мыслителя и прочих, они близки нам. В них приоткрывается, что в основе культуры лежит некая вера, устремление, некий культ, который человечество и человек стремится осуществить. И он связан с тем, что этот идеал некий, он как-то облагораживает человека, он несет в себе ценности. Ценности не те, которые человек предпочитает, а ценности, которые способны его одухотворить, способны его возвысить, облагородить. Вот та суть искусства и культуры. Культура объединяет собой искусство, науку, религию, сферу быта и так далее. Что бы мы ни взяли, везде можно найти определенную культуру. Таким образом, мне кажется, что в определении культуры должна лежать вот эта мысль, что культура касается той деятельности, где человек стремится исполнить, как говорит Сергей Васильевич Кесен, абсолютные цели задания. То есть такие цели, которые превышают обыденную жизнь, превышают рутинную деятельность. В них требуется именно дисциплина человека, работа над собой, возвышение до определенного какого-то уровня. И, соответственно, этим целям, заданиям в человеческой деятельности мы наблюдаем, что там, где человек ищет абсолютного идеала в образах, возникает сфера искусства. Там, где человек ищет абсолютного идеала в мысли, в идее, там возникает сфера науки и философии. Там, где человек ищет абсолютного идеала святости, там возникает сфера религии и так далее. Поэтому вот этот взгляд на культуру, на это сложное понятие, я бы предложил вот такой. Соответственно, современная культура, она не вполне подчас подпадает под это определение. То есть, если мы возьмем, например, область информационных технологий, сферу, допустим, интернета, то подавляющее большинство продуктов, которые мы там увидим, они, собственно, не являются принадлежащими культуре как таковой, в истинном ее значении. Они являются, ну, действительно, созданием рук человеческих, они являются предметом, может быть, кропотливых и долгих трудов, ну, тех или иных людей, да, но вместе с тем они не разрешают для человека каких-то его устремлений, идеалов. Они лежат в области данности. Стало быть, как говорит Сергей Васильевич Гессен, они, ну, как бы сказать, не принадлежат сфере культуры.
Чему они принадлежат?
Они вот как раз принадлежат сфере, вот если мы возьмем опять, продолжая это повествование, они принадлежат сфере цивилизации. То есть тех, ну, обычаев, устоев жизнедеятельности человечества, которые сложились и, можно сказать, омертвели, стали ископаемыми. То есть цивилизация, она не касается будущего человека, она касается его настоящего или, скорее, даже прошлого. Да. Вот мы видим, например, где-то в каких-то местах, ну, например, в Европе какие-то памятники, или в Азии, в Средней Азии где-то видим памятники, но они выключены из ритма деятельности этого общества. И в таком случае они уже ископаемы. Они уже неценимы, не осмысляемы, не переживаемы этим вот народом, к примеру. И так в таком случае они выключены из канвы современной жизни. Они никому не интересны. Но если это иначе, то тогда они продолжают культурную традицию.
То есть, получается, все памятники природы, архитектуры, куда ездят туристы изучать и так далее, они не выключены.
Но если это кого-то волнует, если это интересно, если это плодоносит в чьих-то умах, в чьих-то вот душах, то, наверное, это нельзя так сказать, что это выключено из сферы культуры.
Если просто обычное любопытство, посмотреть, а как жили раньше. То есть без какого-то такого размышления, о котором мы сейчас говорили, что возвышение, что-то вечное, ценное, а просто даже по привычке. Вот все ездят в Египет, и я поеду посмотреть на эти пирамиды Хеопса. Все ездят там в Европу, например, я тоже съезжу, посмотрю, как там живут, ну и так далее.
Кто-то, допустим, съездил и посмотрел эти пирамиды, и вот в его сознании эти пирамиды стали, ну, скажем, олицетворением чего-то. Ну, скажем, для кого-то несправедливость олицетворением, да? Угу. Что для одного строится такая усыпальница, да? Вот. Или там для кого-то олицетворением силы, мощи, для кого-то олицетворением детства человечества, что вот как человечество проводило свое детство, в каких пустых трудах. Ну или так далее. То есть для каждого это свои какие-то размышления, но мне кажется, в таком случае это и нельзя считать выключенным из сферы человечества, потому что те или иные поэты посвящают стихи, в те или иные произведения это вплетается какой-то мыслью, загадкой, какой-то тайной, интересом. Даже в профессиональной сфере это где-то начинает фигурировать. У психологов, например, у тех же. Вот, например, песочная терапия стала популярной, да, некоторое время назад. Она же, в общем-то, не просто тоже так взялась, это верное. Поэтому здесь что-то такое вот происходит. Поэтому то, что вот так вот ведет человечество к какому-то идеалу некоему, волнует и плодоносит в душе, это нельзя назвать чуждым культурой. Это культурно.
Ну, получается, идеалы же у всех разные. Поэтому, получается, у всех разное понимание.
Каждый поэтому обладатель разного уровня культуры. Один берет самые сладкие, так сказать, плоды этой культуры, а другой даже не знает, что есть такая сладость, и ест зеленые, еще не созревшие плоды, и вообще, может быть, даже отравленные плоды, и довольствуется этим, и оказывается рад этому. Поэтому каждый приобщен к культуре, но насколько высокого достоинства эта культурная традиция, и является ли она истинной культурой, это еще подлежит какому-то рассмотрению.
Ну, то если начать это саморассмотрение, то есть вот на что мы должны обращать внимание не только в нашей личной жизни, а в жизни, например, нашей семьи, наших близких, нашего рода. Ведь там тоже должно быть проявление культуры обязательно. Тем более, если мы говорим, например, о христианской культуре, какой она должна быть?
Да, это очень существенный вопрос, какой должна быть христианская культура, что в ней должно господствовать. Например, если мы возьмем русских классиков в литературе, многие из них именно, они как раз искали этот идеал, и даже впрямую возьмем, например, там Лескова, Достоевского, Толстого, то есть они или от противного, или пытались этот обрисовать идеал, каков он должен быть. Мне кажется, что культура, она должна быть понята и в том числе как-то деятельно. То есть мы можем посмотреть на плоды усвоения той или иной культуры человеком в течение какого-то времени. Ну, скажем, достиг ребенок возраста студенчества и пошел в вуз.
Угу.
И мы наблюдаем за тем, как этот вуз его начинает менять, каким становится его язык, как он начинает одеваться, как он судит о том или об этом. И это все представляет собой определенную культуру. И самое это главное, что как это ему помогает прийти к тому совершенству, которого достоин, что ли, человек.
А если не помогает? Культура, она же разная есть.
Да, если это не помогает, то здесь, вот как я уже сказал, что по мнению многих исследователей, это заставляет задать вопрос, является ли это вообще культурой. Например, Василий Васильевич Розанов говорит о том, что культура возникает там, где человек перед чем-то преклоняется. Ну и, конечно же, не все в мире достойно того, чтобы человек преклонился. И поэтому, если человек нашел вот такой, как он рассуждает, культ, ну культ вот как раз та ценность, перед которой человек может преклониться, достойно пред ней преклониться, то тогда человек поистине может быть назван культурным. Вот у него такое мнение. Хотя здесь, возможно, опять-таки определенные ошибки. Человек может преклоняться перед чем угодно, даже перед дырой в полу может преклоняться и при этом вот получать от этого вред.
Хорошо, а такой вопрос. Не можем ли мы уйти вот при таком рассмотрении в какое-то идолопоклонство?
Можем. Конечно, можем, потому что сфера культуры, как я уже вначале сказал, это сфера, принадлежащая тварному миру.
Угу.
Человек творит. Поэтому если она, эта культура оказывается безбожной, если она не просвещена верою, в таком случае человек рано или поздно, волей или неволей, он может уйти действительно в определенное заблуждение. И может его очень широко транслировать другим это заблуждение. И заразить этим вот каким-то своим очарованием, да, которое он испытал, заразить многих и многих. Поэтому здесь мы должны сказать, что сфера культуры нуждается в спасении. Поэтому, наверное, наиболее надежным является рассмотрение христианской культуры по духу, которая просвещена верой, просвещена именно опытом духовным. Ну вот это очень редкий случай, конечно, такую культуру отыскать. Ее и надо еще и понять, ее еще нужно и вместить в себя. Тогда только она может подействовать на человека правильно. А можно пройти мимо нее, не заметив даже.
Но можно же жить в этой культуре, в принципе, даже и не осознавая, что человек живет в христианской культуре. Например, такое тоже есть, когда человек, в нем есть какие-то внутренние такие ценности, принципы, по которым он живет, и они очень созвучны, например, православной культуре, к примеру.
Может быть такое, но хотелось бы, чтобы со временем человек сознательно тоже это оценил и начал защищать и ответственно к этому относиться. К этому дару, что вот он действительно живет, воспитан в интуициях именно христианской культуры, православной культуры. Такое, конечно, мы наблюдаем и наблюдали в недавнем прошлом.
Такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, много веков Россия жила именно исторически в христианской культуре. То есть ей было присуще. Потом произошла революция. То есть поменяли представления, постарались, по крайней мере, поменять. Жили какое-то время в других ценностях, в других смыслах понимания. Хотя, мне кажется, все равно очень много перекликалось. Пусть это, может быть, другими словами называлось, но очень многие какие-то вот ценности, они, мне кажется, соответствовали каким-то заповедям. Почему сейчас вроде бы как бы мы говорим о том, как должно быть, но не получается? То есть многие люди жалуются на то, что культуры нет. Даже вот элементарно взять нашу жизнь, например, младший не почитает старших. То есть молодой человек может нагрубить женщине, которая старше минимум в два раза, как минимум. Мы много говорим о культуре, но культуры как таковой, ну, как-то вот не видно.
Ну, вы задали такой вопрос интересный. Мне кажется, что тут, собственно, само христианство, оно не было общераспространено. То есть подлинное искание совершенства жизни Царства Божия, оно было присуще не всем. И даже, можно сказать, меньшинству. Недаром Господь говорит: «Не бойся, малое стадо». И мы видим в примере святых, что насколько трудно им приходилось, что многие их и не понимали, и не принимали. И ввиду этого христианская культура, она тоже не была вот так вот широко распространена, потому что наряду с ней бытовала языческая культура. Мы не говорим о том, что были ли иконы в домах, или совершалось ли крестное знамение, или еще что-либо, да? Потому что культура, она как-то растворена в каких-то невидимых подчас вещах, над чем смеются там, или что делают в первую очередь и так далее, как понимают то или иное событие, какие присловия говорят на то или иное произошедшее, о чем плачут и так далее. То есть тут это очень тонкий вопрос, который нуждается в особом разбирательстве. Поэтому вот если взять все вот этот вот слой реальной жизни души, да, то, наверное, христианское содержание, оно не в такой степени глубоко проникало в душу в сравнении с другим каким-то, ну, языческим взглядом на то или другое. Поэтому я бы тут поворотным моментом не делал именно февральскую революцию или октябрьский переворот.
Нет, вот. Мне кажется, это было просто завершение, потому что одномоментно, то есть если бы все были, жили вот именно в традициях православной культуры, то это было, мне кажется, это было бы невозможно, если бы все жили. А раз это произошло, то есть это шло длительное время.
Если бы все жили в традициях православной культуры, мы бы оказались в чем-то похожем на Царство Божие, да?
Ну да.
Вот, на какой-то идеал. Но это так и не было, и не только в это время, но и в другие времена это так и не было. Поэтому сейчас, что происходит, мы констатируем то, что вообще я бы сказал, что удивительно-то как раз то, что молодое поколение, оно сохраняет еще какую-то культуру.
Ну, разные слои, да, я бы сказала.
Что человек, задумавшись о том, кем он хочет становиться, каким он должен быть, хочет быть, он выбирает так тоже и хорошее в том числе. Это вот лично меня это в чем-то даже удивляет.
Не, ну так же было всегда, во все времена.
Да, но, видимо, здесь Господь как-то воздействует на души молодые и как-то их просвещает. Но сейчас, если уж брать вопрос культуры, то, мне кажется, очень уместно ко времени нашему приложить идеи работы Ортега и Гассета «Восстание масс». Он говорит про появление человека толпы, который живет в совершенно других каких-то вот реалиях. То есть он приобретает самоуважение только тогда, когда он становится причастен к какому-то культу, скажем так, большому, разделяемому многими другими. И его уже не волнует вопрос, насколько высок этот культ, насколько он правилен, насколько он полезен для него. Главное, что многие его приняли, и он тоже его принимает.
То есть я принадлежу какой-то группе?
Да, я принадлежу большой группе, и от этого я приобретаю некоторый вес. Я становлюсь не просто человеком, а укрепленным вот многими авторитетными как бы людьми, которые тоже разделяют это. И ввиду этого человек начинает, ну как бы даже жить не своей жизнью, а жизнью вот тех, кто является, ну как бы вот
примером,
олицетворением, да, вот этого вот некого идеала. И так сейчас человек начинает довольствоваться зачастую вот этим вот низкопробным продуктом культуры, ну как бы культура опять в кавычках, да, и он начинает жить не своей жизнью. На деле вот это вот размышление о своей жизни, искание своей жизни, искание своего подлинного лица, своих призваний – это очень тяжелое дело. И в жизни им занимались немногие люди вообще так-то. Как бы мы можем проследить биографии и найти, что многие от этого отказывались, даже если они этот путь для себя начинали. Поэтому только таким образом может слагаться вот подлинная культура человека, не просто через приобретение даже правильных каких-то оснований, а через их как бы вырабатывание в свою душу, через их как бы опытное возделывание в своей душе. Потому что иначе без этого труда они могут быть просто покинуты или преданы, или променены на что-то низкопробное, что легко делает вот как раз человек толпы.
Тогда вопрос, что произошло, потому что вот люди пожилые нередко с горечью в сердце, в душе говорят о том, что ну, что произошло, то есть почему люди относятся друг к другу, что раньше было больше помощи друг другу, уважения, на улицах было чисто и так далее. Ну, то есть я сейчас говорю вот именно о какой-то такой вот нашей земной жизни, с которой сталкиваемся мы каждый день, каждый час. То есть не каких-то возвышенных таких представлениях, а вот то, что встречается в нашей жизни. Например, там в транспорте бабушка зашла, что ее посадили бы. Раньше можно, она могла спокойно сесть, и ей место уступят. А сейчас все сделают вид, что они или спят, или в телефоне сидят, или еще что-нибудь.
Это обращает нас к еще одной области, которая связана с культурой, и есть приобретение индивидуальной культуры. Приобретение индивидуальной культуры – это, по сути, определение воспитания. То есть культура, она же не просто хранится где-то в музее, ну, да, там, или еще где-либо. Она должна стать принадлежностью человека. Чтобы это произошло, есть определенная деятельность, которая вот и называется воспитанием. И здесь существуют определенные промахи, которые, к сожалению, не дают возможности достичь успеха такого. Дело в том, что, например, возьмем с вами, ну, можно сказать, такого яркого представителя древнего мира и воспитателя целого общества, можно сказать, как Сократа. Он полагал свои силы на то, чтобы воспитать много, ну, юношества, которое он встречал в любых местах и по любым темам. Он готов был совершать свои вот эти беседы и приходить к неким истинам, которые услаждали и его душу, и были полезны его собеседникам. Но дело в том, что даже Сократ в своих исканиях, он искал того, чтобы человек оказался избавленным от невежества и приобрел знания, ну, а еще даже лучше мудрость. Но, к сожалению, даже достижение этого идеала не способствовало тому, чтобы Афинский полис, он бы стал значительно лучше. Как говорит об этом апостол Павел, что знание надмевает. Даже если человек научится рассуждать, будет блестящим оратором и будет знать истину в своей вот душе, какая она должна быть, это не помешает ему тут же стать софистом, то есть попусту об этом говорить для своей же горделивой пользы. Поэтому, собственно, это пример, который показывает, насколько трудно это дело воспитания, да? Просто даже сообщить и сделать умением человека что-либо еще не значит его воспитать. Поэтому мы просто свидетели того, как нужно трудиться над воспитанием, чтобы действительно христианская культура достигла души человека, чтобы он был разумен, чтобы он обладал благочестивыми привычками какими-то, и опытно знал, как хорошо помочь другому человеку, как хорошо, ну и драгоценно иметь общение с другим человеком, ну и так далее. Какие бывают выдающиеся высокие мысли, изложены в тех или иных книгах или других культурных каких-то продуктах и так далее. То есть, если он это все изведал, то тогда он будет уже, можно сказать, иметь иммунитет против низкопробной продукции культурной. То есть, он захочет жить цельно, чтобы ничто в нем не было порознь, в разнобой, как лебедь, рак и щука, чтобы его не оказывались ум, сердце и воля. Он захочет жить прекрасно, чтобы это было еще и наблюдать приятно другому человеку. Он захочет жить так, чтобы в этом замирало время и оказывалась вечность видна. Он захочет жить так, чтобы это было полезно другим людям, ну и так далее. То есть вот такие вот своего рода критерии этого совершенного бытия, они будут его руководить.
Вот в обычной жизни на что мы должны обратить внимание? Может быть, какие-то чисто практические рекомендации священника? Что нужно делать конкретному какому-то человеку? Или семье? В семье там и мужу, жене, и там детям и так далее, бабушки, дедушки, внуки. То есть, чтобы повысить уровень своей христианской православной культуры. Или если мы с ним были незнакомы, чтобы как-то вот начать шествие вот по этому пути. Чтобы нас привлекали не какие-то там, ну, не просто гаджеты, а всякие разные, ну, то, что называется, наверное, бульварным чтивом и так далее. То есть что-то более возвышенное. Потому что это же более легко. Почитал, посмеялся. Взять даже средства массовой информации – телевидение. Большинство каналов либо убивают, либо постоянно смеются над чем-то. И огорчает то, что смеются очень часто над какими-то серьезными вещами.
Да, даже уже пришлось прочесть, что даже основатели КВН говорят о том, что КВН уже невозможно смотреть. Потому что ни одной путевой шутки не звучит. То есть вот до чего дошла традиция. Но что на этот счет можно сказать? Тут, видите, огромная работа требуется. Вот сейчас, например, мы молились словами канона покаянного пастыря критского Андрея. И все эти слова, которые звучат в тропарях, да, предстают пред взором молящегося, они требуют ведь познания, что там произошло, что за две жены у Якова, да, многотрудная, да, и многочадная, что там за воды потопили фараона и так далее. То есть это требует познания вот этих ветхозаветных событий, образов, которые предстают, и их смысла. Поэтому за этим вот чтением, за этой молитвой стоит, видите, большой труд того, чтобы человек это познал. Ну, даже если он не познал Ветхий Завет, то Новый-то Завет он должен познать. Вот, и поэтому прочитать Евангелие, например. Вот первое, что можно посоветовать. Ведь воля человеческая, она должна согласовываться с волей Божией, а воля Божия наилучшим образом предстает именно в Евангелии. Поэтому первое, что можно здесь это посоветовать, прочитать Евангелие, тем более в пост, они как раз и прочитываются Святой Церковью. Ну и, допустим, человек не отозвался на это призвание Божие, в его сердце не прозвучали эти слова с особенной силой, как они должны прозвучать. Может быть, сейчас не время, но тогда все равно человеку подстать в этот период жизни какое-то чтение достойное. Всегда можно найти такого автора, который как-то отзовется в моей душе. Ну, возьмем, например, мы недавно с вами обращались к чтению Экзюпери «Цитадель», да?
Угу.
Есть другие авторы, более простые и более сложные, где мы можем найти то, что напитает нашу душу высоким идеалом.
Например?
Я бы, например, вот привел... Если мы ведем речь для массовой аудитории и адресовываем свою передачу, в том числе воспитанию детей, да, то я бы привел русскую сказку. Русская народная сказка. Она зачастую сейчас забыта, ее не знают. Вспомним, что Иван Александрович Ильин в качестве одного из, ну, десятка тех реальностей, с которыми должен соприкоснуться ребенок, кроме повествования о национальных героях, кроме песен, кроме своей собственной истории народной и так далее, он приводил и сказки как источник, который заставляет душу вот как-то раскрываться и впоследствии дает какие-то плодотворные пути ее становления. Ведь сказки – это пропедевтика христианства, как об этом говорит наш философ Трубецкой. Поэтому читать сказки, вот русские народные сказки. Ну и, конечно же, можно здесь продолжить многими-многими именами. Просто если я скажу одно имя, оно умалит другое, может быть, имя. Поэтому я больше, наверное, ничего не скажу. Но надеюсь, что в каких-то следующих передачах мы можем коснуться.
Ну, хотя бы 2-3, можно было назвать.
Ну, вот давайте возьмем такого нашего автора, уральского. Прославим наш, так сказать, край. Вот, например, произведение Владислава Крапивина.
Ну, многие его любят.
Да, многие его любят. Но, по крайней мере, идеалы дружбы, товарищества, служения, они воодушевляют детей. Но это начало. Нужно понимать, что это начало, и должен быть следующий как-то этап чтения, который ребенок к нему приступит и найдет еще больше.
Я речила в виду вообще о семье, что, например, ну, с детьми мы сказки почитали, а родителям, например. Ну, мне так кажется, что до каких-то источников нужно дорасти, потому что вот в прошлый раз мы с вами записывали в передаче про пост, что там читались только, ну, очень серьезная литература, святых отцов и так далее. То есть не всегда современный человек может понять и постигнуть смысл того, что написал, ну, кто-то вот из богословов, например, первых веков.
Угу. Ну, можно читать патрики, можно читать жития святых. Они же очень понятны. Они в своем роде понятны и детям, и взрослым.
Ну, иногда бывает такое, что люди почитали жития и усомнились, потому что больно уж похоже
тогда
на
нужно,
сказку.
Тогда нужно читать жития более современные, где все как бы подтверждено определенными документальными свидетельствами, какими-то примерами, понятными, ясными. Да вообще, Вот понимаете, в жизни каждого человека уже есть какая-то культура в душе его.
Да.
То есть, и даже есть какой-то горизонт культуры. То есть, человек уже стремится к чему-то. Но, к сожалению, это свое стремление он постоянно откладывает. Вот бы взять и этот горизонт приблизить. И этому можно поспособствовать уже не чтением или изучением чего-то, а, например, деланием. То есть, просто родители, близкие начинают помогать ребенку осуществить ту мечту, тот идеал, который у него уже возрос в душе. Пускай он даже имеет относительный характер. Но кто в самом детстве нашел сразу же то, что вот он хотел бы? Поэтому надо помочь ребенку вот прийти к тому, что он хочет. Будь то что-нибудь там собрать, удивить кого-то чем-то там и так далее. Подарить что-то, научиться чему-то. То есть, если родитель практически поможет одержать вот эту вот победу над своим неумением, неопытностью, то это уже будет опыт победы, который, может быть, ребенок перенесет и в другую сферу. Кроме того, важно вникать в те переживания, чувства, которыми живет ребенок. Какие чувства он может испытывать, например, просматривая ту или иную анимационную продукцию, которая вот сейчас идет. Там мы видим, ну, где-то зависть, где-то конкуренцию, где-то насмешку, вот, ну, где-то еще что-то. Может быть, хорошее тоже мы видим. Вот, но вот глубоко пережить какое-то вот христианское состояние, нужно над этим призадуматься, а где оно есть? Вот вы говорите, где? Действительно, надо поискать. Есть такие произведения, которые действительно высокой нравственности и высокого идеала, просто они, может быть, не совсем современные. Вот. Но там действительно на глаза слезы наворачиваются, когда мы читаем там о каком-то вот высоком поступке того или иного героя. Поэтому надо просто находить эти произведения, и пускай родитель их вводит в оборот, разделяет эти чувства, пробует также поступить и вместе со своим ребенком по отношению к кому-то еще. Как говорил Сухомлинский, что ночь, проведенную в постели больного, она же многое дает.
Она намного открывает глаза.
Да. Поэтому вот такие опыты, они для ребенка будут полезны. Ну, которые вот вовремя и в должной степени присутствуют в его жизни.
Наша передача уже подошла к концу, в завершении. Что бы вам, может быть, хотелось сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, нашим радиослушателям, конечно же, хотелось пожелать бы, чтобы они благоприятно проводили Великий пост, во-первых. Во-вторых, чтобы они были теми, кто защищает культуру христианскую в современном мире, стоит на ее страже.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.